эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. На календаре 12 апреля. Сегодня пятница. И говорим сегодня мы о таком. Теперь комфортная жизнь людей зависит только от солнца.
Не так электроэнергия мотается, и нам дешевле платить.
Престижная премия для писателя из Донецка. И как западные инвесторы вкладывали в Донбасс в 19 веке.
Зитка взялась на Донбассе Нинси, та Нью-Йорк.
Экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, экс-министр юстиции Украины в правительстве Николая Азарова Елена Лукаш, российские политики и пропагандисты высказываются в поддержку Владимира Зеленского. Петр Порошенко говорит об угрозе пророссийского реванша в Украине. Возможно ли это? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях политологи Валерий Дымов и Руслан Бортник. Друзья, у вас есть возможность звонить к нам в прямой эфир. Наши номера 0800-300-403. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Звонки со всей территории Украины, включая временные и оккупированные части, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Для начала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй.
Приветствую. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко поддержали объявление нового перемирия на Донбассе по случаю Пасхи. Об этом по результатам переговоров с Ангелой Меркель в Берлине сообщил глава украинского государства. Меркель в своем обращении к прессе отметила, что до сегодняшнего дня не удалось установить постоянный режим прекращения огня на Донбассе, однако интенсивность боевых действий стала меньше. Напомню, на Донбассе с 8 марта действует режим тишины, о котором договорились на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Перемирие не соблюдается. Один украинский военный погиб, еще 8 были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 20 раз обстреляли позиции ВСУ с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Лебединская, Павлополь, Новотроицкая, Гнутова, Авдеевка, Катериновка, Новоселовка. В группировке ЛНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в 7 обстрелах за минувшие сутки. В группировке ДНР ВСУ в обстрелах окраин Ясиноватой Горловки. Бригада компании «Вода Донбасса» попала под обстрел во время выполнения ремонтных работ на трубопроводе Южно-Донбасского водопровода. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Александр Куть. По его словам, предприятие получило гарантии режима тишины для проведения работ вблизи Васильевки, однако сразу после начала проведения работ начался обстрел. Куть отметил, что без проведения ремонтных работ не будут работать Карловская и Великонадольская фильтровальные станции. В частности, Карловская станция снабжает водой Покровск, Селидово и Доброполье, частично переведена на воду из резервного водохранилища. Вода будет подаваться по графику. Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении преступной группы, которая наладила механизм финансирования признанных в Украине террористическими группировок ДНР и ЛНР. По данным ведомства, организаторов незаконной схемы задержали по местам их проживания в Днепре, Харькове и Рубежном Луганской области. Открыто уголовное производство по статье о финансировании терроризма. Решается вопрос о задержании, взятии задержанных под стражу. Следственный комитет России объявил бывшего министра обороны Украины и экс-кандидата в президенты Анатолия Гриценко в международный розыск. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. По ее словам, Гриценко обвиняют в публичных призывах к терроризму. Следствие считает, что в 2014 году Гриценко в телеэфире выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории России путем подрыва железнодорожных поездов. Анатолий Гриценко в декабре 2017 года называл обвинение российских правоохранителей маразмом. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. В субботу местами с грозами. Ветер юго-западный с переходом в восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 14 до 17 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро вы сможете звонить к нам в студию. Наши номера 0800 300 403. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня в студии мы говорим о том, возможен ли пророссийский реванш в Украине без Петра Порошенко.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Праге Вышеградскую литературную премию Восточного партнерства вручили Владимиру Рафеенко за роман «Долгота дней». Роман о войне на Донбассе, откуда был вынужден бежать русскоязычный украинский писатель, был переведен и издан в Чехии в этом году. Вышеградская литературная премия отмечает авторов из стран Восточного партнерства. Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Премию софинансируют правительства Чехии, Словакии, Польши и Венгрии. А ее целью является, цитирую, создать платформу для сотрудничества между интеллектуалами, которые работают в сфере литературы на постсоветском пространстве и в странах Вышеградской четверки. Моя коллега Мария Щур сейчас с нами на прямой телефонной связи, расскажет немного больше. Мария, здравствуйте.
Добрий вечір, колеги. Ця премія відносно молода, вона вручається лише четвертий рік. Минулого року цю премію також отримала українська авторка. Це була Софія Андрухович з її романом «Фелікс Австрія». Це україномовний роман, а цього разу премію дістав російськомовний роман. Його перекладали відразу з російської, не з української версії, яка зараз одночасно з'явилася і в Києві, тобто в Україні, тому що видавали його львівське видавництво. У Празі роман приїхав буквально з поїзда, знімали його книжки, які виходили, просто майже теплі були з видавництва. І, власне, і сама презентація, вона була підготовлена таким чином, щоб можна було показати вже і саму книжку. Ідея самої цієї премії полягає у тому, щоб познайомити ці суспільства Східної Європи, Чехії, Словаччини, Польщі, Угорщини з авторами зі Сходу. Ну, для них це Схід, це колишній Радянський Союз, 6 країн Східного партнерства Радянського Союзу, колишнього Радянського Союзу цих країн. І оскільки ці книжки дуже рідко можна знайти, азербайджанських авторів, білоруських авторів, молдовських авторів, їх дуже-дуже мало знають. Українських знають набагато більше, і набагато більше українських авторів подається на цю премію. Ну, тим, власне, можна частково і пояснити тим, що відразу два українські автори отримали її. Але я говорила із перекладачами, і одночасно одна з них, одна з перекладачок, Тереза Хланєва, була і в комісії, яка оцінювала різні твори, які були прислані на цю премію, і вона наполягала на тому, що насправді цей роман вибирали не за тим, що автор проходить з Донецької області, чи автор пише російською мовою, йшлося справді про саму художню якість роману, які вони були просто дуже сильно вражені ним, і говорили про те, що його було з одного боку дуже гарно перекладати, приємно, з іншого боку матеріал є дуже складний із філологічної точки зору, із особистої точки зору, тому що кожна ця історія, яка оповідається в романі, а роман є міфологічний на одному рівні, на іншому рівні дуже реалістичний, і оці реалістичні частини було дуже важко перекладати.
Мария, присутствовал ли сам Владимир на врученні премії? Как он отреагировал на то, що йому присуждена така престижна премія?
Він був дуже задоволений, він, звичайно, був в залі, він говорив про те, як писався роман, зачитували і частини перекладу цього роману. Він говорив про те, що ця премія для нього важлива, для нього важливо було дістатися до цієї аудиторії, і йому було важливо передати їй оцей свій власний досвід, не лише через емоційний досвід, який він міг передати через свій роман.
Благодарю большое, спасибо большое. Это была Мария Щур, наш корреспондент в Праге. Напомню, там Вышеградскую литературную премию Восточного партнерства вручили писателю из Донецка Владимиру Рафеенко за роман «Долгота дней».
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Бесплатную электроэнергию получает село Кучеров Яр в Донецкой области. Здесь за деньги громады установили большую солнечную батарею, которая вырабатывает и аккумулирует электричество. К ней подключили уличное освещение и насосы местной водонапорной башни. Теперь в селе вода есть круглые сутки. Как восприняли ноу-хау селяне и когда окупятся вложения? Никита Луцкий побывал в Кучеровом Яру.
Село Кучеров-Яр в Добропольском районе первое, где установили большую солнечную батарею. О ее пользе двух мнений в селе нет. Николай Исаев здесь провел всю жизнь. Прогресс, в отличие от районной дороги, шутит пенсионер, не прошел мимо его села.
Солнечная батарея, экономия света, дешевшая вода будет. Словно, когда у нас пенсии кот наплакал. Все раз. И цены такие дорогие. Вот он нам облегчение сделал.
Вырабатываемой электроэнергии энергии хватает, чтобы осветить все улицы села, а значит, из местного бюджета на это не будет расходов. Кроме того, за счет этой солнечной электростанции работают насосы на местной водонапорной башне, и в селе постоянно есть вода. И дешевле, чем было раньше, почти в 3 раза, рассказывает местная жительница Татьяна.
Не так электроэнергия мотается, и нам дешевле платить. Так мы за воду дорого платили, а теперь нормально. Я считаю, что это для села это очень хорошо. Экономия во всем. Платили по 18 гривен за куб воды, а теперь по 6,50. Есть разница.
Поначалу новинку селяне встретили с недоверием, но вскоре увидели реальную пользу. Теперь комфортная жизнь людей зависит только от солнца, говорит жительница Кучеров-Яра Ирина Левентовская.
Все будет зависеть от солнца. Звичайно, все нове викликає спочатку страх. Але потім ми зрозуміли, що це набагато компактніше і для жителів села воно надто вигодне.
Установили солнечные батареи в ноябре. Зимой, когда солнце не поднималось высоко, электроэнергию покупали, но первый месяц весны показал, что собственная экологическая электростанция вполне справляется с нагрузкой. Идея установить эти солнечные батареи родилась в соседнем селе Золотой Колодец, которому сейчас подчиняется Кучеров-Яр, говорит председатель Золотоколодецкого сельсовета Татьяна Сидоренко.
Мы мониторим полностью все, сколько у нас потребно электроэнергии в зимовый период, на данный час. На данный час солнечная батарея справляется со своей потужностью, и мы не запитуємося від Донецького обленерго. Хватає нам на те, щоб у нас вночі освітлювалось наше село і тим, щоб люди були забезпечені водою.
На розробку проєкту оборудовання і монтаж потратили почти 1,5 мільйона гривень. Это деньги сельсовета. А купить приобретение этой солнечной батареи рассчитывают за 2 года. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, экс-министр юстиции Украины в правительстве Николая Азарова Елена Лукаш, российские политики и российские пропагандисты высказываются в поддержку Владимира Зеленского. Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко говорит об угрозе пророссийского реванша в Украине. Возможно ли это? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях политологи Валерий Дымов и Руслан Бортник. Здравствуйте, коллеги.
Добрый день.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Задавайте свои вопросы. Также пишите и звоните по вайберу. Номер вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков. Валерий, первый вопрос к вам. В целом, если оценить заявление Петра Порошенко, вот недавние его бигборды, да, на которых был размещен он и Владимир Путин, со слоганом «21 апреля мы сделаем решающий выбор», что в понимании Петра Порошенко реванш – это отказ Украины от движения в НАТО, в Европейский Союз. Вы в целом, вот хотя бы теоретически рассматриваете такую возможность, как бы ни закончился второй тур президентских выборов в Украине, что к этому может идти?
Ну, тут декілька запитань. Перше, я не буду оцінювати білборди, але те, що Путін сам протиставив себе Порошенку, це однозначно. Неодноразово він устами свого рта Піскова розповідав про те, що будь-хто, ніж Порошенко. Тому зрозуміло, що таку подачу не можна не використовувати. Тим більше, що ви бачите, ті люди, яких ви охарактеризували, які насправді там є ну, посіпаками Януковича, Янукович, на мою думку, був гауляйтером, практично проксі-президентом, і вся його адміністрація, і всі органи державної влади, подивіться, де зараз знаходиться міністр внутрішніх справ, де знаходиться голова СБУ, де знаходиться міністр оборони, практично це були фактично проросійська адміністрація, вони знаходяться в Росії, і якщо вони вважають, що насправді в них з'явилася можливість для реваншу, то вони відповідають на ваше запитання зі свого боку. З іншого боку, я як людина, яка, ну, з політолог такий прикладний, оскільки сама ситуація в Україні робить мене таким заангажованим політологом, я філософ з освітою, я вивчаю суспільні процеси, жодного шансу у проросійського президента на сьогоднішній день бути обраним немає, він не доїхав би до місця інаугурації, якщо це був би не Ростов, і саме тому було намагання Путіна і п'ятої колони в Україні делегітимізувати взагалі процес виборів. Пам'ятаєте, ще не було виборів, а вже розповідали про те, що вони є такими, що не відбулися, постанова Думи Жириновського. П'ята колона в Україні казала, розвідувала ситуацію, казала, що вже фальсифікація, маніпуляції, ми вийдемо на вулиці, ми будемо подавати і таке інше. Фактично все це було приречено, але план Б існує, і далі вони намагатимуться ситуацію розхитати і свої власні політичні поразки. Я вважаю, що якраз що Зеленський виграв у п'ятої колони і виграв у всіх тих, хто які називали себе поліцією, насамперед, подивитися на розклад його останньої соціології, там 41%, 30% проти Путіна і 41% проти Порошенка. Тобто антирейтинг Порошенка насправді успадкував Зеленський, вигравши у всіх від Тимошенко до тим більше біло-блакитного електорату. Тому насправді тут дуже багато речей, але спані суцільні процеси і тренд України, воно йде від безсуб'єктності, від постколоніального стану, колоніального стану, можливо, навіть до суб'єктності. І цей Майдан, який на сьогоднішній день, на мою думку, є частиною фактично способу ухвалення рішень в Україні, він нікуди не подівся. Ті люди ніколи не дозволять ані проросійському президенту стати президентом, ані тим, які будуть працювати на Росію, бути десь там дуже близько від влади. Але, знаєте, об'єктивні тренди вони не можуть здійснюватися інакше, аніж через нас з вами і через тих, хто нас слухає. І думаю, що те, що рухало людьми під час Майдану, коли вони голіруч йшли на озброєний до зубів Беркут під кулі, думаю, що ці люди нікуди не поділися, і вони готові воювати за Україну і будуть воювати за Україну у випадку загрози такого роду реваншем.
Валерій, уточняющий вопрос, с вашей точки зрения, вот Андрей Портнов, Елена Лукаш, те самые деятели, да, времен Виктора Януковича, зачем они поддерживают Зеленского, точнее, на что они рассчитывают, высказываясь публично в поддержку этого кандидата, и даже ходят слухи, что оказывают своеобразную поддержку, возможно, юридическую?
Ну, юридическую поддержку сам Коломойский визнал, что его юрист, фактично є юристом Зеленського, і журналісти схеми казали, що як мінімум 12 разів Зеленський літав до свого, ну, скажімо так, партнера, можливо, да, там, візаві, не знаю, там, хазяїна, господаря, не знаю, але 12 літів літав тільки в Ізраїль літав, тому зараз я не буду говорити про юридичну підтримку, але насправді є намагання, знаєте, суетливо мені ще менше подають, кажуть в Одесі, є намагання зайняти свою позицію і особистісна образа на Порошенка, на Майдан, на нову владу і так інше рухає людьми, тому що інакше, аніж використовуючи ситуацію умовно вакуума, да, вони не можуть повернутися в Україну.
Тот же вопрос к вам, Руслан. С вашей точки зрения, рассчитывают ли они вернуться в Украину, действительно как-то строиться в новую политическую реальность при Владимире Зеленском? И будет ли это, самое главное, означать некий пророссийский реванш в стране? Потому что можно же вспомнить многих деятелей времен Виктора Януковича, которые остались в Украине, которые вписались прекрасно в эту новую политическую реальность.
Мы можем начать с президента действующего, который был коллегой пани Лукаш, в одном правительстве работали и принимал участие в совещаниях, которые проводил Портнов в администрации президентом. Ну, все это надо помнить, поэтому я думаю, что тут еще и личная обида воспринимается часто президентом, нынешним президентом. Вот эта позиция Лукаш, Портнова и всех остальных, которые, кстати, ни в чем пока что перед законом не виновны, и они могут в любой момент приехать в Украину, выехать из Украины. Лукаш живет, мне кажется, в Украине, а Портнов не возвращается к каким-то там своим причинам.
В Вене.
В Вене, да. Но тут еще есть и личный аспект, потому что раньше они были коллегами по партии и по правительству, по многим аспектам. Что касается какого-то пророссийского реванш, он невозможен. В принципе, если посмотреть на самом деле риторику и программу сейчас Зеленского, это молодой Порошенко. Это Порошенко 2014 года. Все те же тезисы. Вот я советую сравнить, взять программу Петра Алексеевича 2014 года, и там мы увидим вступление в НАТО, но через референдум. Это тезис действующего президента в свое время. BBC я вот недавно читал, он там объяснял, долго очень объяснял BBC в свое время, почему надо референдум. Если посмотреть, там, внутренняя политика, религиозная, внутренняя языковая политика, политика, все эти вещи, которые он обещал, у них не вмешиваться в своей программе 2014 года, они сейчас в программе Зеленского. Поэтому Зеленский – это молодой Порошенко, лайт-версия Порошенко с теми же самыми возможностями и рисками. То есть он может пойти по дороге Порошенко и получить такие антирейтинги. А Петр Алексеевич, я вам в этой студии тоже говорил год назад, что он уже проиграл. Проиграл, когда рейтинг его достиг 50%, он проиграл бы любому кандидату во втором туре. Проблема у него не соперник, проблема у него свои антирейтинги. Он сам себе проиграл, прежде всего, и проиграл в глазах украинцев. И те же самые возможности для Зеленского. Он может стать действительно Деголем, а может стать новым Порошенко. И тот же самый выбор. Что касается, хочу ответить еще по адвокату буквально последнее. У меня есть адвокат, и вот если так оценивать адвоката моего, то я боюсь даже представить, с кем я могу быть связан через своего адвоката. У моего адвоката еще десятки, если не сотни клиентов, и мне словом, как бы я думаю, очень разных. Может быть, даже с моим коллегой как-то мы связаны можем быть. Ну,
это нема адвоката, тому що мене немає тих речей, які дозволяли би мені брати адвоката.
Это не показатель наличия адвоката, хотя, конечно, Зеленский связан с Коломойским, это очевидно, и это не дискредитирует его в глазах общества, как ни парадоксально. Потому что напомню, что Коломойский ассоциируется не только с олигархом, но и с патриотом образца 2014 года, который отстоял восток Украины во время наступления сепаратистов.
Интересные параллели вот провели, да, с молодым Петром Порошенко. Не знаю, насколько он действительно выносил за скобки языковые вопросы.
По программе,
да?
Посмотрите. Он сказал, не вмешиваться, гарантируй развитие государственного языка и защиту русского языка. Это в программе написано. Все. Извините, просто программу его 2014 года. Советую читать старые документы.
Как это воспринималось 5 лет назад, как это воспринимается сейчас? Еще такой большой вопрос.
Как воспринималось в первом туре победы? Как воспринималось? На ура воспринималось в обществе.
Валерий, к вам вопрос. Если проанализировать результаты первого тура президентских выборов и вот вернуться к такой политической парадигме 5-летней давности. Вот если посчитать, Юрий Бойко 12%, Александр Вилкул 4%, 16% на двоих, это такой, ну если сказать, деятели антимайдана, да, которые продолжали исповедовать те самые ценности, собственно, не принимали участие в тех или иной форме в событиях 5-летней давности. 16% это ровно столько же, сколько набрал Петр Порошенко в первом туре. Можно ли сказать, вот, что это своеобразный конец такой эпохи Евромайдана? Или тут дело скорее в антирейтинге самого действующего президента?
Ні, і не те, і не друге. По-перше, рейтинги не сумуються. Це читайте Риценка, да, його біографію. Коли я про це говорив, воно не йшло, тому що вважалося це не в мейнстрімі. Да? Вони не плюсуються. Тому були б вони разом, вони все одно отримали б 12%. Це вони змагалися на президентських виборах, аби на парламентські виходити, торгуючись між собою, міряючись рейтингами, формуючи одну силу, на яких, ну скажімо так, за якими пропорціями, за тими, за яких показали цей так званий прайм. Це для них праймеріс. Да? Мало того, рейтинг навіть не помножується. Це також читайте Гриценка, коли помножується 0,1 на 0,1, там, коли він там набирав нібито кандидати в президенти, то я тобі сказав, що математика 0,1 на 0,1 дає 0,01, тобто ще менше на порядок одиниці. Тому ці речі не плюсуються. Коли там Тарута, який каже, що я підтримую Тимошенко, то він скоріше забрав від неї, ніж дав. Тому насправді не плюсується, але зараз я не буду поглиблювати соціологію. Я вже сказав певною мірою, частково відповідаючи на ваше запитання, що рейтинг Зеленського – це виграш антирейтингу Порошенка. Коли рік тому мене запитували про те, що от там Тимошенко лідирує, в два рази випереджає, я казав на всіх ефірах, коли мене запитували, що лідером є проти всіх, тому що 40% громадян не бачили прізвища опитувальних соціологів, які би пов'язували з своїм представником на посаді президента. Тому нічого дивного немає. Я сам звертався до деяких впізнаваних людей з пропозицією заповнити цю нішу. Тому це було абсолютно прогнозовано. Коли є людина впізнавана, вона легко може конвертувати альтернативних влади в свою політичну підтримку. Ну, подивитися на Ліберію, там президентом є Джордж Веа, людина, яка гордістю Ліберії і гордістю ПСЖ там, або інших футбольних клубів. Тому це не єдина ситуація. Мало того, Україна в тренді, ми бачимо, яким чином недовіра до політикуму, до політики і до політичних партій є насправді трендом від Італії, рух п'яти зірок, до альтернативи до Німеччини, але всі вони все одно пов'язані, розумієте, певною мірою необхідності. Я можу нагадати приклад Ципраса, який приходить до влади на тому, що він не буде виконувати програму МВФ, проводить референдум, каже ні МВФ, потім підписує угоду з МВФ на багато гірших умовах, аніж йому пропонували. Тому Грязь, насправді це перше
стосовно
і потім починаємо вчити тих, які привели до влади. Розумієте, вони прийшли, тому що він їм обіц обіцяв, а насправді він їх просто мочив цих леволібералів, крайне лівих, верніше, на вулицях тих самих Афін або Салоніків. Тому зараз я не буду говорити про Грецію, скажу, повернуся до України. Намагання вписати Майдан в квартал, як я вже казав, да, воно не ловить Майдан як соціального явища. Зрозуміло, що певною мірою...
Чим вони відрізняються?
Ну, тому що Майдан це не є те, що, пам'ятаєте, нам також в ефірі у вас говорили, там, тарифний Майдан. Майдан це не двіж. Ото, хто не скаче той москаль, то був не Майдан. Це був двіж. Движення все, конечно, це ніщо, казав колись Бернштейн. От зараз, певною мірою, виборцями, молодими хлопцями, які обирають Зеленського, оцей движення все, конечно, це ніщо, воно також рухає. Це такий собі постмодерн, як альтернатива модерну. Да? Якщо говорити модерн як революція, модерн це революція, або революція це модерн, то це такий постмодерн. Давайте не будемо говорити про смисл, давайте будемо говорити про сам двіж. Але Майдан це те, що рухає людьми, коли вони знають, за що вони рухаються, і вони знають, що таке смисл їх життя. Тому це набагато сильніше. Люди не виходять за тарифи, люди не виходять за субсидії, люди виходять за себе, за своє місце в цьому світі і за місце своєї України в цьому світі. Тому Майдан нікуди не подівся. А те, що колективний Янукович нікуди не подівся, я завжди навожу цифри, подивитися на ситуацію в Криму. В 2014 році, коли 90% СБУ, МВС, керівного складу, чиновників, прокурорів зрадили присязі, я завжди казав про те, що вони залишаються в такій чисельності, вона протягом 5 років, вона правда, зменшується, але вони залишаються. Порошенко не міг, насправді, одразу знищувати статус-кво, тому що статус-кво, він повільно змінюється. І те, насправді, що сьогодні відбувається, я просто нагадаю соціологію, 30% підтримувала партію регіонів вже після розгону Майдану. В грудні місяці соціологія говорила, це був ядерний електорат. Ще 10 підтримували комуністів, різних там вітренок. Вони нікуди не поділися. Частина їх зрозуміла, що переформатувалася, але багато хто досі чекає Путіна. Тому перемоги російського кандидата і антимайдану не відбуваються. Але те, що певною мірою влада, роблячи чи імітуючи реформи, зараз ми не можемо говорити про це одразу, певною мірою сформувала такий попит на альтернативні сили, і цей попит пішли, як в 90-му році, пам'ятаєте, в бізнес пішли найбільш, скажімо так, авантюрні, як в нульових роках. Також ми бачили, що відбувається. Зараз в політику також йдуть ті сили, які вважають, що можна успадкувати, можна конвертувати недовіру до політиків, свою власну політичну підтримку.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Наши гости, политологи Валерий Дымов и Руслан Бортник. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Можно не называть, откуда и кто я. По поводу российского реванша сейчас в 2019 году, можно твердо сказать, что нет, реванша уже точно не будет. Мудрая стратегия наших украинских военных позволила выиграть время за время 2015-2018 годов. Многие люди в ЛНР и ДНР, многим людям в ЛНР и ДНР стало понятно, кем они являются по существу для Российской Федерации. У нас достаточно крепкая украинская армия и мудрые военные руководители. Спасибо большое.
Спасибо вам за звонок. Руслан, вы ли рассматриваете то, что сейчас происходит? Вот Валерий назвал это коллективным Януковичем, да, но этих Януковичей, получается, это очень много граждан Украины сейчас своеобразных.
Ну, намного больше. Если мы говорим о электорате антимайдана, то его намного больше, нежели даже показали совокупно Бойко и Вилку.
Сколько вы оцениваете?
Я думаю, 30% плюс. Почему? На чем я делаю такие выводы? Во-первых, на количестве противников вступления в ЕС и НАТО, ну, приблизительно возле и там другие параметры, церковь, язык, вот эти параметры, он прослеживается. В январе последний, 2014 года, был опрос, Research and Branding Group, 46% не поддерживало Майдан, 49% поддерживало Майдан, чтобы мы понимали. После того Крым-Донбасс, минус вот эта часть популяции, и оно где-то сегодня вот есть 30%.
Это Копатько, который зараз находится в России, я тоже думаю,
пам'ятаю. Его фирма працює тут далі зараз успішно, ніякої претензії до неї немає, і на виборах працювала.
Я потім поясню, да.
Да,
зараз це не зовсім українська соціологічна структура, ви намікаєте на це, Валерій.
Я потім поясню, що це.
Вона працює в Україні до сих пор, і на виборах працювала, всі її результати так же цитувалися. Ну, між тим, я скажу, що відбувається немножечко другой все же процес. Понимаєте, вот эта революционная энергия, которая возникла в 2014 году, она в определенное время начала выходить через край. Элементы радикализма, элементы крайнего популизма, элементы тотального невыполнения обещаний, они начали, по моему мнению, начали в какой-то мере пугать элиты и внутренние, и внешние. И в какой-то мере Зеленский, конечно, это не антимайдан, хотя, думаю, 20% антимайданного электората он сегодня аккумулировал на этих выборах.
А за счет чего? Что привлекло вот антимайдан электора, так называемый, в нем?
Просто против Порошенко. То есть это реакция просто против Порошенко. Да. Но Зеленский это как бы попытка отсечь наиболее радикальные социальные части, которые начали пугать и внутренние элиты, и внешние элиты. Я очень много нахожусь за рубежом, я вам скажу, что такие вещи, как радикальные группы, которые громят суда, там, метание гранаты перед Верховной Радой, проявление антисемитизма, которое бывает, все это очень пугает мир. И мне кажется, что в какой-то момент возник какой-то консенсус и внутренний, и внешний в отношении того, что вот надо, не меняя курс страны, евроинтегрированный курс страны, но необходимо немножечко уменьшить этот уровень радикализма, а Петра Порошенко считают человеком, который играет с радикализмом, ну, с теми людьми, которыми я общаюсь на Западе. И поэтому возник феномен Зеленского. Это феномен Зеленского не только в голосовании за него, не только в том, что люди пришли, а в том, что эти результаты сохранили в избирательных комиссиях. А эти результаты нельзя было бы сохранить в избирательных комиссиях, защитить их, если бы не был консенсус элит, внутренний консенсус элит в отношении того, что Зеленского надо поддержать. Потому что, посмотрите, даже по мэрам отдельным, которые обещали поддержку президенту, а потом по результату, смотрим, 10-15% в Харькове, например. То есть это не поддержка президента, это как минимум не вмешательство, а как максимум работа на противоположную сторону. Сложнее идут процессы. Возможно, Зеленский выступит в роли вот такого стабилизатора ситуации сегодня, на том уровне, на котором, на том направлении, в котором страна находится, чтобы страну действительно не разогнало и не разорвало вот этими радикализмами.
Блей, я можу сказати одну просту річ. Те, що Руслан називає елітами, це є той олігархат, який правив Україною. Це компрадорська буржуазія, яка інтереси України, яка заробляла на постколоніальному статусі. Тому, коли ми говоримо олігархи, з одного боку, з іншого боку, ми говоримо еліти, це ті ж самі люди. Тому, коли ми апелюємо до того, що колективний Янукович, я кажу, нікуди не подівся, він залишався в судах, просто його чисельність все-таки зменшилася. У прокурорах ми побачили це у прокурора, наприклад, Куліка, да, який тільки чекав, коли прийде хтось, хто дозволить йому знову залишатися на посаді або відтворитися. Коли всі в Майдані стосовно Укроборонпрому також були інтереси одного людини, який хотів вже бути прокурором при Тимошенко. Коли ми говоримо про те, що відбувається, ми говоримо про недоокупований інформаційний простір, тому що ті так звані еліти, ті самі олігархи, вони мають свої канали, свої засоби масової інформації. І тому, коли, наприклад, ми говоримо про антирейтинг пропустимо Порошенка, тому що він там з одного боку виходить, що не порвав з ними, а з іншого боку, він не задовольняє їх, і ми говоримо про перехідний стан, транзитний стан, як я кажу, українського суспільства, українського політикуму. Тому, коли дійсно там Коломойськ образився, да, як еліта, да, чи як олігарх, як хочете, це може спорити о поняттях, розумієте, довго. Він образився, то зрозуміло, що в його образі є насправді частина, і в тому числі того електората, який підтримує Зеленського, тому що він дивиться канал цього олігарха. Тому тут ми будемо говорити про поняття, але з іншого боку, я кажу про тренди. Тому що насправді класика говорить філософію, говорить тут про те, що люди покеровуються, люди, політичні сили, партії, суб'єкти покеровуються своїми інтересами, але в боротьбі цих інтересів проявляється об'єктивний тренд. І те, що Україна рухається в тому напрямку, який я зазначив у першій відповіді на ваше запитання, це для мене однозначно. Єдине, що дійсно не міг би перемогти Порошенка в 2014 році, дійсно педалюючи на перемогу у війні, тому що переважна більшість громадян ставилася скоріше до миру. Бо слово конотація, слово мир, значення слова мир набагато позитивніше, ніж слово війна. Це працює скрізь. І це використовується тоталітарними режимами і російською агресивною інформаційною машиною, в тому числі в гібридній війні проти України. Нагадую Орела, у якого на його тоталітарному державі було написано «Мир – це війна». А Міністерство війни називалося Міністерством миру. Тому слово «мир» використовується таким чином, що не можна йти проти миру. Тому певною мірою певні процеси пов'язані з тим станом, яким заходилося українське суспільство в 2014 році і в тому стані, в якому ми заходимо сьогодні. Контент-аналіз показує, що ми рухаємося в правильному напрямку. І не дивлячись на те, що в нас є загроза реванша повернення Портнових, Лукашей, можливо, навіть Януковича з Азаровим, цього не відбудеться.
А почему? Вот какой предохранитель вы видите? Что будут опять люди, вот это самое активное майданное меньшинство, да, каким-то образом будет влиять на политические процессы в Украине. Но если украинский вот народ, да, не большинство, да, но достаточно большая часть поддержит определенные процессы. Мы видим сейчас, что есть какая-то определенная усталость людей от такой национал-демократической повестки, да, от декоммунизации, от воинственной риторики, от политико-дипломатических мер, которые предлагает Петр Порошенко, которые не срабатывают. Люди ищут другие варианты. А если, допустим, Владимир Зеленский после парламентских выборов предложит, а давайте вот сделаем все-таки, вычеркнем большинством курс в НАТО из Конституции, и, в принципе, народ ради объединения страны может на это и согласиться к тому времени или нет?
Вы ставите складные запитания для нашего формата. Я ну, це серйозні речі, і просто я не політик, і мені не треба набувати, ну, скажімо так, популярність, кажучи людям те, що вони хочуть почути. Я просто наведу, по-перше, дзвінок нашого дозвонювача, шановна дозвонювачка, яка сказала, що в нас є армія. Наведу інші приклади. От мій колега казав про січневе, я казав про грудневе опитування щодо електорату Януковича. Це був ядерний електорат, але я його не бачив на Майдані. Я не бачив на
Майдані. Так називаємо.
Антимайдан, слухайте, вони їм дали гроші, вони поїхали, Новий рік зустрічали. Я ж, ну, я, розумієте, я окрім теоретичної філософії, я практичний філософ, да? Я практично тусую, що називається, серед цих, в тому числі заходячи в табори цих тутушок. Я знаю їх настрої, коли в 6-му році, наприклад, стояв під ЦВК Янукович, я підійшов до намету з Миколаєва, сам Миколаївський, і витер чоботи прапором партії регіонів. І вони побігли шукати старшого. Розумієте? Тобто вони шукають, бо вони не знають, бо у них методички не написано, що робити. Тому
я кажу,
немає діяльності, вони гроші, вони виїжджали, вони не вийшли на Майдан. Мало того, я був, коли інаугурація Януковича була, вони, як на похоронах, вони тримали портрети, потім закінчилося, вони з сумними обличчями поставили вниз. Тому, зараз наведу, ситуація близька, зараз Судан, Аль-Башир, 94% на виборів. Люди святкували перемогу Аль-Башира, зараз його військові зняли, люди святкують перемогу над Аль-Баширом. Тому я хочу сказати, що, знаєте, якщо люди там читали книгу... Як він називається? Розправили плечі? Я вже просто Арендт, а? Так от, Майдан розправив плечі. Зараз ми бачимо шок пораженчества, зараз ми бачимо певну міру в соціальних мережах посипання головою попелом, за що боролися, чому не посадили, треба було щось саджати. Це є дійсно домінанта революційної доцільності, коли заради ламання статус-кво, в тому числі тих олігархів, еліти і так інше, ми тільки одного олігарху посунули, бачите, які спротив отримали. Тому насправді люди хочуть це побачити. Я кажу об'єктивно, не виправдовуючи, що це дуже було б складно робити, тому що ми впали б в іншу крайність постреволюційної ситуації, коли починаєш спочатку гільотиною рубати ворогів, а потім гільотиною починаєш рубати своїх друзів. Потім все одно повертається диктатор, там Наполеон він буде, добре, що Наполеон, а якщо це буде інше, це де буде.
Реставрація, так?
Певною мірою бачать об'єктивні процеси. Тому, насправді, думаю, що зараз цей шок проходить у людей, і надалі мобілізація і активна діяльність щодо недопущення реваншу, вона буде домінуючою і в дискурсі, і в боротьбі.
0800-300-403, номер прямого ефіру, наші гості политологи Валерий Дымов и Руслан Бортник. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Галина, Донецк.
Слушаем вас.
У меня вот такая или реплика, или вопрос, я никак не могу понять. У меня Порошенко ассоциируется с Украиной, а Зеленском я такого сказать не могу. И те, которые голосуют против Порошенко, за Зеленского, потому что они против Порошенко, они голосуют против Украины. Вот такая моя вот реплика.
А почему у вас Владимир Зеленский с Украиной не ассоциируется? Расскажите немножко подробнее.
Не могу его ассоциировать. Не вызывает у меня никакого доверия абсолютно. Этот человек не может быть украинцем.
А почему же тогда такая большая поддержка у него в Украине? Вот последний соцопрос группы рейтинг 50 более 50.
Подождите, вы же сами сказали, что сколько там, 40 или сколько процентов за него голосуют, потому что не за него голосуют, а голосуют против Порошенко. Так вот они голосуют не против Порошенко, а голосуют против Украины. Вот такое вот мое мнение.
Благодарю вас за звонок. Руслан, к вам такой вопрос. Поддерживают Российской Федерации действующие политики кандидатуру Владимира Зеленского, да? На что они рассчитывают, с вашей точки зрения?
Знаете, здесь это сложный, на самом деле, вопрос, потому что, мне кажется, есть такая технология, называется «поцелуй Иуды», когда априори токсичные фигуры поддерживают какого-то из кандидатов, чтобы понижать ему рейтинг. Потому что то, что я видел вот эти знаменитые, в кавычках, конечно, российские артисты, которые там...
Порещенкова и Хлобыстина.
Да, да, высказали поддержку Зеленского. Но это, очевидно, платная заказная абсолютно акция, и она заказывалась из Украины, я не думаю, что Зеленским. Они об этом фактически сознаются пранкером в своем разговоре. То же самое и российские политики. Вы должны понимать, что, с одной стороны, конечно, они считают Порошенко недоговорибельным дальше, и нецелесообразное его пребывание на посту. С другой стороны, они же торгуются тоже. Они намекают, что, представляете себе, что там Путин или Медведев скажут, Зеленский – это хороший кандидат. То есть, и они тогда оказывают давление на окружение Зеленского, на самого Зеленского, на Коломойского, на все тех людей, которые, через которых потенциально можно давить на Зеленского. Это уже, я считаю, элемент торгов...
С Петром Порошенко?
С Зеленским.
С Зеленским.
И с Петром Порошенко сейчас, возможно, это маловероятно, с Зеленским на будущее. Если мы с тобой не договоримся, то мы сейчас тебя поддержим. Так поддержим, что и рейтингов не хватит, чтобы победить.
А если, вот на основе чего идет договор? То есть они рассчитывают на то в Российской Федерации, да, что при определенных обстоятельствах Владимир Зеленский станет договороспособным для Российской
Федерации. Они рассчитывают на одну сложную, одну простую причину. Одну простую причину: Зеленский не причастен к событиям 2014 года. Никак. То есть для него вопрос завершения войны не равно вопросу ответственности политической, юридической и все остальное. Он может сесть и договариваться. Это одна причина. Другая причина. Зеленский, давайте честно говорить, он пока что очень неопытный политик. Он пока что выглядит как сладкая булочка в плане политического диалога, и они надеются, что позиция России и российских опытных политиков будет намного сильнее в этом будущем диалоге с Зеленским. Их надежды могут абсолютно разбиться, я вам сразу скажу.
А почему? С чем вы это связываете? Но... Потому что, как говорит Валерий, да, есть уже определенный консенсус.
Но я пока что вижу, что Зеленский не проигрывает действующему президенту, ни, по моему мнению, ни в риторике, ни в технологиях. А несмотря на то, что действующий президент на три головы профессиональный политик, нежели Зеленский. Я думаю, что Зеленский растет, его команда растет, и Путин для них тоже не будет таким уж недосягаемой высотой в следующих переговорах, если он станет президентом.
Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Я с линии размышления вам телефоную. Скажіть мені, будь ласка, от я весь час думаю, дискутую зі своїми однолітками, ну, скажімо так, людьми 55+. У багатьох у них є, ну, як вже так сформулювати, ну, хочеться їм, як кажуть, сильної руки, ну, на зразок Сталіна, скажімо, отак. Підтримують коміка. Ну, це скоріше протест. Але якось люди не замислюються над тим, що ну, практично це ну, кіт в мішку. І якого кольору той кіт ще ніхто не знає. Я помиляюсь чи ні?
Спасибо. Давайте ще одного слушателя послухаємо, прокоментуємо. Здравствуйте, откуда ви?
Добрый день, Алексей, Киев.
Очень приятно, слушаем вас.
Я вот соглашусь с предыдущей женщиной, это абсолютно кот в мешке. И вот я считаю, что он не придет на дебаты, даже 19-е, которое он назначил, вот потому что вот я хотел бы к людям, которые за него голосуют, обратиться. Вот один вопрос. Приватбанк, в рекапитализацию которого государство вложило 4 миллиарда долларов. И он человек абсолютно зависимый от Коломойского. Вот он возвращает этот банк Коломойскому. И хочу вот у адептов команды ЗЕС спросить, какой будет курс доллара вот после этого?
К сожалению, нет у нас сейчас в студии представителей Владимира Зеленского. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго вечера вам, пожалуй, киянин. А вы вспоминаете заяву нынешнего генерального прокурора у лютому 2005 року. Він казав таке. Країною керує 5 кланів. І перераховує. Львівський, Донецький, увага далі, Дніпропетровський, Київський і ще один. А вам не здається, що саме прийшла черга керувати країною Дніпропетровським кланом?
Спасибо, спасибо большое за звонок. Коллеги, вот мне кажется, тут есть еще момент в этом феномене Владимира Зеленского, да, может быть, он не проговорен, что, возможно, многие люди голосуют за Владимира Зеленского, потому что есть некая рефлексия касательно событий как раз пятилетней давности, о чем вы сказали, Руслан, о том, что он не имел отношения, ну, вот такого, да, видного к тому, что происходило в Киеве, в Украине в то время политического, к Евромайдану.
На Донбассе, в Крыму.
Он компромиссная фигура для людей, да. Хотя бы на уровне таком политическом, да, насколько это реванш или не реванш, вот такое вот своеобразное объединение Украины, обнуление, возможно, возврат до 2014 года.
Знов складне запитання, оскільки, знаєте, революції роблять, я перефразував цю фразу, коли просто нам її цитують, не пояснюють смисл, я так не люблю, коли кажуть, революції задумують романтики, здійснюють фанатики, да, ну, ті дієві люди, да, приходять негідники, приходять ті після революції, які, за які голосують, про статус-кво ми говоримо з вами, тому зрозуміло, що чисельність людей, які вийшли на Майдани, вона була активною, вона стала тією закваскою, яка далі сквашує українською політиком і українське суспільство, але вона незначна. І є відвертий Майдан, але є люди, які, знаєте, те дивани сотні, розумієте, або я, типа, я постояв, і мені тепер за це має бути. Тобто революцію роблять ті люди, які словами Кеннеді, не запитуй мене, що для тебе зробила країна, а я запитую, що я зробив для країни. Да? А бенефіціарами хочуть зробити більшість людей. Тому тут, коли я казав, що намагання вписати Майдан в квартал, я мав на увазі це. Тобто є ті люди, які насправді, ну скажімо так, ображені, ті люди, які не отримали того, що вони хотіли, не докладаючи тих зусиль, які треба було докладати. Тут дуже багато людей. Я вже зараз кажу не відвертий антимайдан, або тих, які посунули від одівниці, коли ми казали з вами про олігархи або про еліти, да, як хочете називати. Тому насправді, коли я кажу про транзитний стан, я кажу про цю заквашування суспільства. Тому там дуже багато речей відбуваються в цих процесах, які ми зараз з вами обговорюємо. Але увага, навіть стосовно електорату Зеленського, там є 30%. Які проти Путіна, про це я також говорив. Це також є той запобіжник, та червона лінія, яку він хоче, не хоче, але не може не перейти. І це, до речі, 30%. Це якраз та база, яка вийде на вулиці, якщо він щось буде говорити або діяти, тим більше не той спосіб, який ці люди мають очікувати.
Це тобто, дійний,
там
да,
дуже,
саме.
Звичайно, добре, не 30, а з них 15 вийде, а це, повірте мені, достатньо для того, щоб сквасити вже тепер його електоральну базу. Тому на сьогоднішній день, ну, об'єдналося, знаєте, як-то, в одну тілегу пречні можна каняти трепетною лань, але якщо ця тілега, інкогніта, і що це такий проектор, на який екстраполюють люди своє бачення і своє уявлення про те, як він буде діяти, розумієте, то поки що це вдається робити. Саме тому цей кіт в мішку, про який говорили наші дозвонювачі, або я, як людина, яка там любить квантову фізику, це ящик Шесінгера, коли не можна говорити, чи кіт живий, чи він мертвий, і намагання насправді Зеленського уникнути дебатів, щоб не артикульовувати свої позиції по головних питаннях, інакше він може втратити частину свого електорату, ну тому що якщо дізнаються про НАТО на Запоріжжі, де в нього треба багато голосів, то, можливо, вони відійдуть в іншу сторону. Якщо дізнаються про його ставлення про мову на Волині, де він треба голосів, або в армії, де він не на лівому, скажімо, не там, де люди в зоні бойових дій, там ще, де вони більше все-таки в ТУ, не хочуть нікого ображати, він треба голосів, то вони також певною мірою можуть переглянути. Тому поки що він тіра інкогніта, він тефлоновий, до нього чого не пристає, не квартира в Італії, не зустрічі з Коломойським. Але повірте мені, в психології є такий феномен «вспомніть все». Йому нагадають і Хамса на вчорашньому каналі, і уникнення пробірок, і намагання здати їх
у друг. 21-го числа?
Ні. Це буде, зараз буде намагання розглядати ситуацію і привести ситуацію до позачергових парламентських виборів, щоб першим темпом увійти тим, які хочуть вирватися вслід за Зеленським, тому що через 3 місяці феномен «вспомніть все», він вже буде абсолютно чітко буде застосований в Україні як соціальний феномен.
Давайте ще коротенький дзвонок послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Добрый вечер, Луганская область. А вы не усматриваете такую вот, линию мысли украинского народа в том, что Зеленскому отдали предпочтение не то, что он молодой там или какой-то там, а в том, что пересажают вот этих всех прокуроров, которые депутаты независимые, а? Может быть, люди надеются на то, что Порошенко не делает, так вот Зеленский сделает. Пересажает. И все.
Понятно. Руслан, может ли пересажать Владимир Зеленский?
Вы знаете, на самом деле Зеленскому будет очень сложно, потому что чужое правительство и чужой парламент. И это очень легко в одно и то же время, потому что все то, что требовал народ, сегодня не выполнено. Ему хотя бы что-то надо сделать, 5 человек посадить, принять один закон о лишении депутатской неприкосновенности, условно говоря, буквально несколько вещей
без
сделать.
Без большинства в Раде?
Есть механизмы, когда президент новый может... Ну, прокурор, глава СБУ есть, в конце концов. Ему что-то надо сделать, чтобы...
Есть запад суспильства,
Петренко. Правильно, абсолютно правильно.
То есть даже действующий состав парламента может...
Его можно тоже поставить такие условия, что он проголосовал. Помните, как в 2014 году иллюстрации голосовал, и судебные реформы. Сначала все парламент работал. То есть так то же самое будет у Зеленского. Он тоже может быстро достаточно показать какие-то результаты, которые позволят его партии победить и на парламентских выборах.
Благодарю большое за интересный разговор. Наши гости, политолог Валерий Дымов, политолог Руслан Бортник, говорили мы о том, возможен ли пророссийский реванш в Украине без Петра Порошенко. Не переключайтесь, мы продолжаем.
До свидания.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил.
решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем сейчас в эфире наш медиаобзор.
5 лет назад на Донбассе воцарилась так называемая «русская весна», поделив местное население на пророссийское, проукраинское и нейтральное. Существует мнение, что большинство жителей региона поддержали сепаратизм и идею присоединения к России. Об этом пишет «Украинская правда». Интернет-издание отмечает, что в России вообще стало официальной догмой, что за отделение от Украины выступили чуть ли не 100% донбасского населения. Почему утверждение о том, что основная часть местных жителей оказались сторонниками русского мира, является мифом. Как утверждает специалист по вопросам Донбасса и уроженка Луганщины Мария Зулкина, никакого пророссийского большинства там не было. За отделение от Украины выступала максимум треть местного населения. Зулкина утверждает, что злую шутку сыграло стремление многих медийщиков показать больше негатива, горячего и экстраординарного. Это и поспособствовало созданию мифа о том, что большинство населения Донбасса за отделение от Украины. Подробнее читайте в статье «5 лет русской весне». Нет сомнений, что кандидат Зеленский, если станет президентом, будет самой обычной и банальной ширмой. Об этом пишет еженедельник «Украинский тиждень». Издание отмечает, что как только развеется дым от праздничных фейерверков, как половина сторонников начнет требовать от него то, что сама себе навыдумывала. И уже за несколько месяцев рейтинг «Зе» упадет ниже плинтуса. И, наконец, его возненавидят. Автор статьи Роман Малко отмечает, что он как кандидат абсолютно виртуальная личность. Настоящая загадка, кто помогает персонажу двигаться, пишет ему тексты, думает за него и, главное, стремится удовлетворить интересы. И проблема именно в беспомощности человека, который может оказаться у руля страны. Как только Зе наболтал ерунды в интервью, опекуны запретили ему появляться на публике. Как только выдал, что пойдет на дебаты, они сразу же начинают ретироваться и откровенно хамить. Сразу же возникает вопрос, а какая на самом деле реальная степень его зависимости от режиссеров, кукловодов и спонсоров? И кто, прикрывшись тенью легитимно избранного Зе, будет руководить страной? Подробнее читайте в статье «Камикадзе». Вчера в прямом эфире Петр Порошенко публичный победил Петра Порошенко кулуарного. Об этом пишет сайт «Главред». Как отмечает журналист Юрий Бутусов, Порошенко – опытный политический оратор, который прекрасно понимает, как себя вести и какие цели достигаются прямым эфиром в студии. Возникает, правда, вопрос, а почему раньше, 5 лет до первого тура, люди не видели такого сильного и смелого Порошенко в прямых эфирах телеканалов с критично настроенными гостями? Почему нельзя было все 5 лет публично и без купюр пояснять свою позицию по Иловайску, Дебальцево, Коломойскому, Авакову, Привату, Ахметову и рынку энергетики, Медведчуку и импорту топлива, Гладковскому и Укроборонпрому и многому-многому другому? Ведь в таком случае качество политики было бы совсем другим, утверждает Юрий Бутусов.
Стартап Google Fest. Маріуполь з 26 квітня по 1 травня. Монархи з Британії, Джамала, Сергій Бабкін, Дах Дотерс, театри з усього світу. Стартап Google Fest. А де ти проведеш травневі свята? Живий звук.
Еще 2 года назад в цехах липецкой фабрики «Рошен» кипела жизнь. Сейчас линии, на которых выпускали конфеты, завернуты в полиэтилен. Предприятие законсервировано. Единственное, что делает предприятие, это платит налоги в российский бюджет. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
На этом оборудовании проводилось приготовление карамели, отливалось на охлаждающий стол, в котором оно приобретало более эластичную форму.
Инженер-электрик Владислав Кузнецов проводит к настоящему времени экскурсию по производству.
Предприятие законсервировано, инженерные системы тоже законсервированы. Ну, как видите, фабрика остановлена.
Липецкая фабрика «Рошен» остановила работу 1 апреля 2017 года. В корпорации подчеркивают, мотивы политические.
В силу влияния геополитических факторов липецкая кондитерская фабрика «Рошен» была вынуждена приостановить производственную деятельность на неопределенный срок.
На фабрике утверждают, законсервированное оборудование в отличном состоянии. Запустить производство могут в любой момент. Но в главном офисе «Рошена» в Киеве на запрос настоящего времени ответили, что таких планов нет. Еще в 2014 году до аннексии Крыма России эта фабрика выпускала больше 12 тонн кондитерских изделий в месяц, что, со слов руководства Рошена, составляло примерно 8% всего российского рынка кондитерки. Средняя зарплата здесь была 31 тысяча рублей. По тогдашнему курсу это чуть меньше $1000. Работали 1500 сотрудников. Сегодня остались чуть больше 50.
Отчеты. Их никто не отменял. У нас есть государственные органы, налоговые, например, в первую очередь, статистика.
Раз в месяц переписываю показания счетчиков, ну и так смотрю, что там с водой, может, что, с отоплением на офисное здание, электрическим и так далее.
Основное имущество фабрики, земля и постройки, находится под арестом. В 2015 году, уже после того, как Петр Порошенко стал президентом Украины, Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Как следует из материалов, Порошенко, когда строил вторую площадку под Липецком, незаконно получил из бюджета возмещение НДС. Это чуть больше 180 миллионов рублей. В Порошенко заявили, что все было законно. Но при этом добровольно вернули в российский бюджет те самые 180 миллионов. Плюс заплатили 100 миллионов в виде пени. 3 года назад руководство корпорации «Рошен» объявило о готовности продать липецкую фабрику за $200 миллионов. Но из-за этого уголовного дела и ареста имущества сейчас это сделать не могут.
Сейчас все холодно. Остались вот одни образцы, пожалуйста. Конфет, все. Больше ничего не осталось.
Алена Вершинина, Елена Азарченко, Анатолий Бородин. Настоящее время. Липецк, Москва.
Закладка. Открываем Донбасс.
Болели глаза, и он думал о том, что которую ночь не может нормально спать. В центре по ночам стреляют. Знать бы, кто и зачем, а главное, куда. А может, лучше не знать, внезапно подумал он. Слишком много грабят защитники русского мира. Банки, магазины, частный бизнес. Причем не всех, как-то выборочно. И от этого еще страшнее. Ты больше не знаешь этот город, понятия не имеешь, как в нем жить и чего от него ожидать. Владимир Рафеенко, «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Пожилой мужчина умер сегодня близ контрольно-пропускного пункта Новотроицкая, сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации линий соприкосновения на Донбассе. По предварительным данным медиков, у мужчины произошел инфаркт. В украинской стороне из ЦКК заявили, что случай произошел из-за длинных очередей, созданных представителями незаконных вооруженных формирований. Сторона поддерживаемых Россией боевиков пока не комментировала на своих ресурсах это сообщение. По данным миссии ОБСЕ, с декабря 2018 года при пересечении линии соприкосновения умерли 18 человек, в основном люди пожилого возраста. Причиной смерти в большинстве случаев стали проблемы с сердцем. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко поддержали объявление нового перемирия на Донбассе по случаю Пасхи. Об этом по результатам переговоров с Ангелой Меркель в Берлине сообщил глава украинского государства. Меркель в своем обращении к прессе отметила, что до сегодняшнего дня не удалось установить постоянный режим прекращения огня на Донбассе, однако интенсивность боевых действий стала меньше. Напомню, на Донбассе с 8 марта действует режим тишины, о котором договорились на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Перемирие не соблюдается. Металлургические комбинаты Мариуполя «Азовстали», комбинат имени Ильича отключены от водоснабжения по причине задолженности компании «Вода Донбасса» за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия. Напомню, ранее от энергоснабжения частично были отключены насосные станции 1, 2 и 3 подъемов в Мариуполе. Бригада компании «Вода Донбасса» попала сегодня под обстрел во время выполнения ремонтных работ на трубопроводе Южно-Донбасского водопровода. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Александр Куть. По его словам, предприятие получило гарантии режима тишины для проведения работ вблизи Васильевки, однако сразу после начала проведения работ начался обстрел. Куть отметил, что без проведения ремонтных работ не будут работать Карловская и Великонадольская фильтровальные станции. В частности, Карловская станция, снабжающая водой Покровск, Селидово и Доброполье, частично переведена на воду из резервного водохранилища. Вода будет подаваться по графику. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, в субботу местами с грозами. Ветер юго-западный с переходом в восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 14 до 17 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, нас всегда можно найти в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Звоните, пишите нам в социальных сетях, предлагайте нам темы для сюжетов и оставляйте отзывы о нашей программе. Нам очень приятно. Удачи и до встречи в понедельник.
Слушали «Донбасс Реалии».